Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, непременно здравствуйте! И пусть у вас, кроме здоровья, будет хорошее душерасположение, позитивный настрой и ощущение пребывания в свете. Сейчас это очень важно по многим причинам. Ну, во-первых, время сейчас такое довольно темное, ноябрь, мы приближаемся к самому такому темному, малоосвещенному времени года. Я сейчас имею в виду те, кто живет в северной части нашего планетоида. И отсюда иногда у людей возникают специфические состояния, очень понятные. Но я думаю, что если все делать правильно, соблюдать все, что рекомендуется всеми мудрыми людьми, ну и по возможности использовать рекомендации, даваемые на нашем канале, у нас все будет хорошо, все будет успешно. И в дальнейшем новые публикации на нашем канале будут в помощь всем друзьям нашего канала, наших каналов и всем, кто с нами дружит. И не в последнюю очередь это важно сегодня, потому что возникают какие-то очень странные ситуации, кто-то решает, что с нами дружить уже не надо. Об этом чуть позже. Прежде всего, еще раз хочу сказать огромное спасибо всем друзьям наших каналов за посильную материальную помощь, которая посылается на разные проекты и развитие нашего канала, и на новые публикации, которые готовятся вместе с Александром Черкасовым. И есть другие проекты, я сейчас не буду об этом говорить, пусть это будет сюрпризом. Ну и в том числе на тот самый акустический проект, часть которого уже звучит в виде музыкальных композиций последнего времени на нашем канале. Вот этот живой, красивый, чистый, аналоговый звук от гитар – это то самое, о чем я говорю, это свидетельство того, что направляемые вами средства идут куда надо. И, в общем-то, помогают друзьям нашего канала каждодневно. Люди так и пишут, что эта музыка помогает жить. Некоторым эта музыка помогает решать какие-то внутренние, психологические, душевные проблемы. Некоторые, и их очень много, пишут о конкретном воздействии такой музыки на нашем канале на разного рода физические, телесные проблемы. Я не буду здесь об этом подробно говорить. Много об этом было сказано, даже составлен некий перечень, какие композиции на что влияют, каким образом. Все это вы можете посмотреть на канале Владислава Платона. Он этим занимается, мне этим заниматься некогда. Так что мы будем продолжать развивать нашу тему. Надеюсь, что наш проект организации маленькой, но по-настоящему толково оснащенной акустической студии для записи мы сумеем реализовать в обозримое будущее. И тогда, ну, будет возможность в том числе и откликнуться на очень-очень многие просьбы прислать записи, ну, в таком приличном виде той музыки, которая на сегодняшний день практически всегда звучит только на канале Астралионика. Много раз говорил о том, что записывать каким-то образом музыку где-то на других студиях времени просто нет. Теперь о том, какие сейчас у нас интересные образуются взаимоотношения с некоторыми друзьями наших каналов, которые решили больше с нами не дружить. Ну, во-первых, это воля и выбор свободный всех и каждого. Каждый волен видеть, слышать, понимать по-своему то, что происходит и вокруг него, и то, что некоторым видится, слышится, подразумевается, мнится из того, что публикуется в нашем канале. Им может что-то не нравиться. Ради Бога. Теперь в этой связи это все говорится именно о том, что некоторым, повторяю, некоторым друзьям наших каналов показалось, что излишне педалируется тема биорезонансного лечебного комплекса Parcus Medicus. Но прозвучали даже такие намеки открытым текстом, что канал стал магазином. Канал не стал магазином, канал таким не был и не будет. Причем здесь не играет роли, о ком, о какой системе идет речь. Канал дает информацию. И бывают случаи, когда количество вопросов, обращений именно по прибору Parcus Medicus, которым занимается Владислав Платон и его структура, вопрос, опубликуемых на нашем канале Астралионика, уже просто, ну, требует каких-то мероприятий. Отвечать на все эти вопросы, направляемые, я еще раз повторяю, сугубо по теме Parcus Medicus, у меня нет времени. Я едва успеваю поставить сердечко каждому, кто ставит свой комментарий на наших каналах. На это у меня время хватает. Это я могу сказать. А серьезно вчитываться и тем более как-то отвечать на эти вопросы, конкретно вот по этой теме, времени нет. Именно поэтому и поставлены последние ролики, где вполне исчерпывающе звучат ответы на те самые вопросы, которые задают друзья наших каналов в связи с продукцией вот этого альянса, который возглавляет Владислав Платон. Я перечислю только некоторые вопросы, которые, ну, почти всегда и иногда даже вне всякой связи с информацией, звучащей в ролике, люди задают. Сколько стоит комплекс? Вот я, как на духу, я не знаю, сколько он стоит. Я не занимаюсь никакой коммерческой составляющей этого проекта. Моя задача – исследование. Я об этом много раз говорил. И дальше принятие решения. Позитивно, не позитивно. Перспективно, не перспективно. Все. Да, а несмотря на то, что при каждой публикации видео с участием Владислава Платона, всегда под этими видео первый прикрепленный авторский комментарий, то есть мой, он никуда не сдвигается, его не надо искать, он всегда первым. Там всегда даны координаты человека, который как раз отвечает на вопросы людей, заинтересовавшихся этим прибором, и по стоимости, и по всему остальному. Еще раз, надеюсь, что последний раз, повторяю, меня это не интересует, финансовая сторона. Далее, как попасть в чат? Как связаться с изготовителями? Какие гарантии? Конкретные проблемы и вопросы по подбору позиций, изложенных в руководстве к прибору. Вот этих вопросов уже накопилось столько, я же ведь просматриваю ваши комментарии, что пришлось, в общем, даже определенным образом проинициировать этот процесс с ответами на ваши вопросы. Если в этом будет необходимость, публикация таких роликов будет продолжаться. В этом ничего не вижу предосудительного или еще чего-нибудь такого. Дальше о том, как, каким образом вообще вся эта машинерия, это я так обобщаю, выступления некоторых наших друзей связана или может быть не связана или противоречит всему, что сегодня говорится о духовности, о раскрытии потенциальных возможностей, заложенных в человеческий микрокосмос. Вот как это все стыкуется? Не является ли это попыткой на троянском коне въехать в наше коллективное такое вознесенческое будущее, в котором будут все у нас раскрываться и так далее? Мы об этом, наверное, я очень надеюсь, поговорим в понедельник с Владиславом Платоном, потому что тема существенная, многие вопросы назрели, но одно я могу сказать определенно. До этого самого, что многие называют вознесением, ребята, еще дожить надо. И бывают самые разные ситуации. Я сегодня в этом к вам обращении затрону только два таких момента. Я уже говорил в самом начале, когда ко мне в руки попал этот прибор, мне Владислав прислал его, я им сам пользовался, попутно исследовал, как полагается, вот как в науке полагается исследовать любое такое изделие. Сейчас оно исследуется моими коллегами, такими настоящими специалистами во всех этих областях, которые могут сравнивать все эти изделия. Так вот, тот самый период, о котором я говорю, когда я получил прибор, он совпал с очередной волной, такой возросшей многократно волной, ну так мягко выражаясь, специфических воздействий наших недругов. И уверяю вас, это очень чувствительно. То, что на мне нет визуальных каких-то следов такого рода воздействия, ну, умеем кое-что сделать, но все, что делается в области негативного энергоинформационного воздействия, да еще и с применением тех технологий, которыми мы с вами дышим, друзья, а там есть такая штука, как Smart Dust, позволяющая абсолютно точечно направить негативное воздействие куда-нибудь. И потом никакими гомеопатиями это не лечится. Так вот, прибор Parkes Medicus мне лично позволил, ну, в определенное количество раз снизить эффективность негативного воздействия лично на меня. Дальше я эту тему развивать не буду. И был какой-то период, пока этим пользовался, пока не подключились наши прекрасные светлые космические друзья, которые взяли на себя такую большую часть этой темы. Я так аккуратно выражаюсь. И второй момент. Есть много случаев в моей практике, когда я консультирую онлайн людей. И вот у меня есть много пациентов в разных местах в мире. Только один пример. Вот человек живет в Европе. Ну там, это центральная Европа, там не буду точно обозначать. Обратился ко мне. С точки зрения гомеопатии, это, знаете, есть такой в гомеопатии термин «подарок». Вот когда к тебе обращается человек, ты на него смотришь, слушаешь, диагностируешь уже, ну, в общем-то, опыт есть. Потому что о человеке говорит все. Все, что на картинке и что ты слышишь. Ну, потом, когда звучат жалобы на определенные стигмы, так называемые, совершенно понятно, с чего надо начинать, чем продолжить и какой результат будет. Потому что это очень простые ситуации. И вот была сделана рекомендация. Через положенное время новый контакт, и человек говорит, что ничего не помогает. Ну, бывает и такое в гомеопатии, да, конечно. Значит, было сделано новое назначение, и поскольку рядом с тем местом, где живет этот пациент, и сейчас, к счастью, здравствует, есть городок, в котором живет мой давнишний приятель по гомеопатии. И я попросил этого пациента связаться с ним, чтобы он, независимо от меня, перепроверил все мои назначения и сделал свое заключение, насколько это все верно. Я получил подтверждение, что все назначения правильные, и подтверждение того, что парадоксальным образом процесс места не движется. Была проведена еще дополнительная работа, специальная. Это уже делается, исходя из вот тех самых знаний об оккультной гомеопатии. И стало ясно, что человек находится под черномагическим воздействием, и с этим что-то надо делать. Было назначено средство специальное. Стало легче, примерно наполовину. Но, тем не менее, увы, желаемого результата стопроцентного достигнуто не было. Вот недели через две после этого человек обратился вот по тому самому адресу, который всегда публикуется под видеороликами, в которых так или иначе звучит тема Parkis Medicus. Он обратился, он получил этот прибор, начал им пользоваться. Не прошло недели, все симптомы снялись. Просто все. До одного. И стало ясно, что тут совсем не гомеопатия была нужна, а человек интуитивно сам выбрал, как он сказал, две позиции. Они сняли большую часть симптомов в течение суток. Далее этот человек проконсультировался там же, куда был направлен вот этим диспетчером Ириной. Получил дополнительную консультацию. Сейчас все в порядке, проблем нет никаких. Такого рода конкретики очень много. И этим надо заниматься. Я занимаюсь гомеопатией. На вопросы о применении приборов Parkis Medicus, на ответ на эти вопросы у меня времени нет. И последний раз повторяю, если будет необходимость получить дополнительные ответы на вопросы тех, кто пользуется этим прибором, эта информация на нашем канале ставиться будет. И здесь не играет никакой роли, кто, какая система, какая структура все это предлагает. Меня интересует только и единственно одно – эффективность и безопасность. На сегодняшний день из того, что мне предлагается в качестве продукта, как сейчас говорят, хотя я до сих пор, дорогие друзья, я с трудом воспринимаю это слово применительно к тому, что сейчас предлагается. Я привык, что продукты – это то, что едят. А у нас продуктом сейчас много чего является. Так вот, предлагается многое. Предлагаются очень интересные рекламные какие-то варианты. Вот в течение недели приходит по 5, по 6, по 7, по 10 рекламных предложений от серьезных таких структур. Netflix, там завод, который шоколадки Марс производит. Всякие там серьезнейшие фирмы, производящие компьютерные игры. Предложения серьезные, повторяю, там платят очень хорошо. Меня интересует то, ради чего этот канал был создан, и часть этой тематики – это здоровье во всех его смыслах. Вот этому и будет посвящена вся дальнейшая работа нашего канала. Именно поэтому сегодня я наконец нашел время отвечать на вопросы друзей нашего канала. И опять получается таким образом, что эти вопросы связаны и с гомеопатией, и со здоровьем. Ну и я так чувствую, что там еще что-то будет. Это вопросы от того же нашего друга, живущего в Украине, которого зовут там, у него кличка такая Хал. Почему я на нем сосредоточился? Потому что в его вопросах так это конкретно сосредоточились очень многие вопросы, которые так или иначе задаются всеми друзьями наших каналов в связи с темой гомеопатии. Ну и я, конечно, очень надеюсь, наш совместный труд с Александром Довгополовым увенчается успехом. Мы завершим работу над выверением текста книги, которая составлена Александром на основе всех материалов, опубликованных на нашем канале, и еще много чего было избрано для этого. И еще раз подчеркну, это не моя инициатива, это его предложение, инициатива и труд. Это его серьезный труд по составлению всего этого текста. Так что, когда это все получится, ну, там, я надеюсь, будет львиная доля ответов на самые главные вопросы, касающиеся гомеопатии. Ну, теперь, наверное, надо уже работать с текстом. Итак, открываю этот файл «Вопросы Хала». Это продолжение тех вопросов, ответы на которые были даны ранее в ролике под названием «Ответы на вопросы друзей канала Стерлёника». Итак, уточнение по полученным ответам. То есть я вас прошу обратиться к предыдущему ролику с таким названием «Ответы на вопросы друзей канала Стерлёника». Так, про воздействие на емкости с препаратами металлодетектора или рентгена в скобках во время путешествий. Подпункт. Вы сказали, что надо заворачивать в пищевую фольгу и будет защита. Далее, в скобках. Вспомнил тут сразу, как вы как-то рассказывали, что при пересылке почты тоже заворачивают. И подумал в который раз, как полезно связывать разные, на первый взгляд, сценарии, ведь и то доставка, это в скобках, и думать о том, что можно руководствоваться одним принципом в разных подобных, даже тут гомеопатия, ситуациях. Но если все же не завернуть, так. Имеется ли негативное воздействие в виде уменьшения эффективности? В скобках. Как в случае с брать руками или губами крупинки, минус 15-20% эффективности. Или вообще утраты ее как таковой. Вот такой вот вопрос. Сейчас попытаюсь я сообразить, что же все это значит. Итак, действительно, я рекомендовал и продолжаю рекомендовать не только перевозить гомеопатические препараты куда-нибудь с собой в путешествие, завернутые в фольгу. Причем я всегда рекомендую заворачивать фольгу, отражающей поверхностью наружу. Потому что там есть матовая поверхность и отражающая, гладкая. Так вот, гладкой наружу. Но я предлагаю многим сегодня и дома хранить гомеопатические препараты, во-первых, всегда при комнатной температуре, не в холодильнике и завернутой в фольгу, именно потому, что французы в 99-м году, в 2000-м, проводили исследования, как влияют электромагнитные поля на гомеопатические препараты, приготовленные в виде крупинок, порошка и жидкостей. Не буду долго говорить, влияние они обнаружили. Причем исследования настолько серьезные, настолько глубокие, с применением сложнейших технологий, включая магнитоядерный резонанс даже. Они обнаружили такое специфическое воздействие, которое отчасти смазывает эффект гомеопатических препаратов. Так что это действительно важно. Так вот, утраты эффективности гомеопатических препаратов не наступает, если оказывается какое-то воздействие в виде электромагнитных полей разного типа. Но эффективность действительно уменьшается в пределах 15, 20, 25%. Это не смертельно, но всегда хочется максимальной эффективности. Так, подпункт 1.1.2. Фольга же должна быть по отношению к емкости с препаратами блестящей стороной наружу. Вот только что ответил. Если вести с собой штук 10-20 наименований, мини-аптечку, пограничники обычно пристают, типа, что это так много таблеточек всяких везете или нет? То есть это, очевидно, пристают или не пристают. Я хочу сразу сказать, в мире все всегда по-разному. Есть страны, где не пристают, есть страны, где могут пристать по поводу чего угодно, вообще, абсолютно чего угодно. Так что здесь какого-то огульного утверждения быть не может. Может, вы или кто-то из пациентов ваших или коллег-гомеопатов сталкивался с такой спецпроверкой. Вот я только что сказал, спецпроверки могут быть разные, и на ровном месте может возникнуть недоразумение. Как с ними в таком случае объясняться, чтобы не доколупались и не пришлось вообще всю аптечку на месте в урну выбросить? Есть разные варианты. Я общаюсь с совершенно разными людьми, представляющими разные социальные структуры, уровни или этажи нашей социальной устроенности. Среди них есть дипломаты, среди них есть люди, которые, может быть, в первый раз вообще за всю жизнь куда-то выезжают. Поэтому я бы рекомендовал, если есть такая возможность, ну, подумать о составлении какого-нибудь документа, который выглядит хотя бы как весомое объяснение, по возможности верифицированное. Может быть, вот я просто хочу сказать сразу, что по крайней мере в одном случае этот человек живет во Франции, и ему понадобилось в течение недели побывать в нескольких странах. Вот он пошел в гомеопатическую аптеку французскую, и там ему выдали бумагу, что то, что он у них приобрел, это гомеопатические препараты, по отношению к которым существует такое-то международное законодательство. Все. И однажды, только один раз, ему пришлось этот документ где-то там, в какой-то стране, как сейчас говорят, третьего мира, продемонстрировать. Один раз. Так что, простите за выражение, как вы доколупались или не доколупались, ну, по-всякому бывает. Про наличие и использование потенций 6С и 30С, то есть 6-я или 30-я сотенная потенция в домашней аптечке. Вы раскрыли, что шестерку можно в случаях, когда вот-вот или до одного дня что-то произошло, а тридцатку, когда более одного дня. Эта часть вопроса была. Дальше улыбка компьютерная. А вот вторая такая. Постараюсь точнее изложить мысль. Вводные такие. Мои специфические словечки в предыдущих вопросах, что вы в ответах сказали, что хорошо бы мне понимать самому, что я имею в виду. Да, глубоко. Пример случая попроще, в кавычках. Корректно было бы легкий. Так, легкий порез руки. Пример случая понапряженнее, в скобках. А тут корректно было бы тяжелый. Глубокий, болезненный порез руки. Вопросы. Что будет, если в течение промежутка до одного дня, когда надо давать шестерку, вместо шестерки дать тридцатку? Наконец-то я понимаю, о чем идет речь. Как более высокая себя поведет в таком случае? Лучше так или хуже будет? И правильно ли вообще? Есть ли в этом вообще необходимость в том, чтобы дать более высокую, чем более низкую? Или независимо от тяжести происшествия, хоть легкий порез, хоть тяжелая и очень болезненная рана, надо делать так, как вы сказали в ответах. Всегда давать шестерку в период до одного дня, а после одного дня в скобках, если не получилось раньше, уже тридцатку. Глубоко, глубоко копает наш друг Хал. Попытаюсь максимально понятно объяснить. В гомеопатии классической рассмотрение случаев применения более низких и более высоких потенций в общем-то сводится к одному. Если непонятно, когда произошло повреждающее воздействие, причем независимо какое, травма, болезнь и так далее, то первое, на что обращают внимание, это, как говорят гомеопаты, чердак. То есть, насколько проявлена проблема в психике человека. Если вместе с совершенно понятными симптомами, вот они физические понятны, человек еще и психически, психологически, эмоционально реагирует довольно активно, то в таком случае, конечно же, затронуто гораздо больше, чем просто физика. И это подразумевает назначение как минимум 30-й сотенной потенции. Мы все разные. Есть люди, которые от одного вида капли крови падают в обморок. Это не важно, это мужчина или женщина. А мне приходилось участвовать в разных ситуациях и полевым фельдшером работать в серьезных условиях, когда человек получал довольно серьезную травму и совершенно серьезно ее не воспринимал. Ну, подумаешь, там кость вылезла вместе с кожей и торчит. Да ерунда, не очень-то и болит. Это при том, что другой просто посмотрел бы на все это и бахнулся бы в обморок. Поэтому, если нечто негативно воздействующее на человека затронуло и психическую сторону, значит, речь должна идти о назначении 30-й сотенной потенции. Я всегда стараюсь обходиться наиболее низкими, редко применяю 200-е, еще реже тысячные и почти никогда 10-тысячные, 100-тысячные, миллионные, хотя и такие есть. Так вот, суть именно в этом. Что касается времени наступления проявленной проблемы. Да, есть такая практика. Она, в общем-то, в основном считается европейской. Ну, главным образом в Германии это школа низких потенций. Там чаще всего применяют даже десятичные, а не сотенные. И принцип такой. Лучше более часто назначить низкую потенцию, чем ошибиться с частотой назначения высокой потенции. В этом есть свой резон. Потому что при промахе, если неправильно выбран препарат, и да еще и высокая потенция, то можно получить нехорошую картину ухудшения ситуации. Поэтому вот немецкая школа в этом смысле перестраховывается. Но и в моей личной практике, и в практике многих моих коллег, речь всегда идет об этой вилке между даже не шестеркой, а иногда третья сотенная потенция назначается при свежей проблеме. Если она уже как-то себя проявила глубоко и в проблему втянуты какие-то уже энергопсихические компоненты, да, тогда 30-е. Что касается 12-й сотенной потенции, я не знаю, будет ли о ней тут идти речь, то суть этой потенции далеко не все гомеопаты знают. Если очень коротко, то почти всегда назначение 12-й сотенной потенции необходимо тогда, когда главную роль в борьбе организма за свое здоровье играют слизистые оболочки. Когда идет быстрый дренаж, то есть выведение токсинов или какой-то проблемы через слизистые. Правильное применение 12-й сотенной потенции помогает убирать очень многие проблемы быстрее, чем 6-я сотенная потенция или 30-я. Но тут нужен уже опыт и вот то самое медицинское образование. Все-таки В этом смысле клиническая медицина тут работает хорошо. И всем, кто изучает эту тему, я бы посоветовал прочитать книгу о гомеопатии Кёллера, автор Кёллер. Это книга для медиков с клиническим образованием. Так что не буду подробно останавливаться, здесь это уже вопросы для специалистов. Так. Или независимо от тяжести происшествия, хоть легкий порез, хоть тяжелая и очень болезненная рана, надо делать так, как вы сказали в ответах. Всегда давать шестерку в период до 1 дня, а после 1 дня, если не получилось раньше, уже 30-ку. Скажем так, в общем, да, но в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. Еще раз повторяю, если негативное явление, скажем так, под этим я подразумеваю все, что угодно, любое медицинское такое определение в виде диагноза, синдрома, еще чего-нибудь. Вот оно случилось. Если это свежее состояние, имеет смысл использовать сначала шестую сотенную потенцию. Потом, если вы уверены, что вы правильно подобрали препарат, это не сработало, дайте 30-ю, но тогда надо как минимум сутки, это очень важно, как минимум сутки наблюдать за эффектом принятия 30-й сотенной потенции. Вот. А ждать немногие умеют. А одна из важных сторон гомеопатического искусства – умение выжидать. Иначе, если этот же препарат назначен и принят в 30-й сотенной потенции раньше, чем завершилось действие организма на принятую потенцию, вы можете получить возврат симптомов, то есть фактически ухудшение состояния. Про использование 6С и 30С и только их по сравнению с другими сотенными. Имелось в виду, что было бы полезно от вас получить комментарии о том, насколько эти две потенции, 6С и 30С, оптимально иметь по сравнению с другими сотенными. Полезно и оптимально. При применении каждой из этих потенций правильным образом все происходит правильно. Вот я попытался только что об этом сказать. Независимо от типа повреждений, его тяжести и времени с момента происшествия. Так, далее. Суть вопроса такова. Ура, мы добрались до сути. Оптимально ли использовать именно эти две потенции, а именно 6С до 1 дня, а 30С более 1 дня после происшествия, ну или наступления благоприятной ситуации? Может лучше иметь 3С и 12С? Так, все-таки 12 прозвучало. Или 3С и 30С, или 12С и 30С, а не предложенную мной, в скобках, как мне показалось, оптимальную комбинацию в виде 6С и 30С. Я в прошлый раз, кажется, сказал, что способ изложения вопросов много говорит о человеке, который их задает. Я уже почти могу сделать первое назначение. Спасибо за ответы. Итак, по поводу 12С я уже сказал самое главное. Теперь, что касается 3С. Да, бывают особые ситуации, связанные с назначением особых препаратов. И вот тут я очень рекомендую обратиться к книге «Гомеопатия» Синельникова. Вот у него все, что там написано, он не сам, в общем-то, составил, а взял это из других источников и скомпоновал так уж, как, ну, как сумел. Это совершенно четко видно по тому, как там в материи медика описаны все эти ситуации гомеопатические. Это не в том смысле, что там плохо, а просто видно, что это не очень хорошо отредактированный текст. Тем не менее, назначение конкретных потенций там в целом верные. И там есть случаи, в которых указаны потенции и 3С, и даже более мелкие. В некоторых случаях, кстати, в гомеопатии иногда, ну, это редкий случай, применяется и так называемая тета, или как в школе, еще в царское время, в русской школе гомеопатии это называлось буквой фита. Так гомеопатия называется тета, то есть это фактически материнская настойка, и, то есть то, из чего потом делают уже, собственно, гомеопатический препарат. Есть такие случаи, когда оптимально брать это. Или, если такой вариант отсутствует, тогда самые нижние сотенные потенции. Или десятичные. В том соответствии, о котором я вам рассказывал, приводя шкалу соответствий потенций. Я сегодня повторяться не буду, это все в предыдущем ролике есть. Так, ну, завершая обзор по потенциям еще раз, потому что все-таки некоторая доля сумбурности в заданном вопросе имеется, и при этом же такая скрупулезная въедливость. Вот, да, это уже портрет. Так вот, первое, как всегда, в каждом конкретном случае разбираться надо отдельно. Если ситуация, так называемая, свежая, сиюминутная, хорошо сработает низкая потенция. Это может быть шестая. Кстати, есть гомеопатические фирмы. Я много раз называл лучшую гомеопатическую фирму онлайн, и у них есть аптечная сеть в Англии. Это Ainsworth. Ссылку на эту аптеку я дам под этим видео. Там можно заказать любую, там 7, 8, 9, какую захотите. Потому что это уникальный аппарат, который может все. От фиты до миллионной потенции. Всегда нужно стремиться к тому, чтобы понять, что реально произошло с человеком и как он на это отреагировал. Если человек отреагировал системно, с вовлечением в реакцию его высшей психики, значит, это подразумевает применение наиболее высоких потенций. Но ни в коем случае не выше 200. А если уж она назначена, то после назначения, если мы говорим о 200 потенции, неделю надо наблюдать. Но такая ситуация, как, например, травма, порез, еще что-нибудь вот такое, бытовое. Здесь нужно назначение препарата, который быстро сделает свое дело на энергофизическом уровне, главным образом, и для успокоения психики человека. И последнее. Это довольно неплохо, как мне представляется, описано в моей книжечке, посвященной гомеопатии. Гомеопатическая гомеопатия, звездная алхимия здоровья. Я много раз на нее ссылался. Наверное, еще и буду. И ссылка на эту книжечку тоже будет под этим видео. Так, спасибо за ответы. О, оказывается, это еще не все. Часть вторая. Дополнительные отдельные новые вопросы. Хотел уже дождаться ответов на предыдущие, чтобы не раздувать перечень. Про дозировку в виде трех крупинок, о которой часто говорят в литературе, и в виде пяти крупинок, согласно вашей рекомендации, за разовый прием. Тут у меня просто желание разобраться с тем, почему авторы книг, что я читаю, говорят о трех штуках, а вы о пяти штуках. Так, хорошо. Вся литература довольно свежая, в кавычках, потому особенно интересно, почему они продолжают говорить о трех штучках. Теперь же штучки. Я помню, что вы как-то давно и в каком-то видео по касательной проходили по тому, что в наше время в силу неких причин три штучки мало. Вот именно потому и хотелось бы, чтобы вы про эти причины, которые обуславливают отход от классических трех штук, рассказали подробнее. Ну и как следствие про то, как и на что влияет то или иное количество крупинок. Так, пункт 2.2. Про корректный набор или подбор частоты приема выбранного препарата, в зависимости от потенции или независимо от нее. Пункт 2.2.1. Есть ли зависимость между типом потенции и частотой приема? Например, выше потенция – прием реже, ниже потенция – прием чаще. Сразу отвечаю – да, это главный принцип в гомеопатии. И он совершенно ясен, если человек понимает, в чем суть гомеопатической физики, на что она влияет и как влияет. Поэтому ответ утвердительный. Выше потенция, прием реже. Ниже потенция, прием чаще. В каких случаях надо, например, дать препарат только один раз в день? А в каких надо 3 раза в день? А в каких и того чаще, а не просто 3 раза в день? Например, если что-то очень болит. Как я читал, в скобках, что в особенно острых ситуациях можно давать чуть ли не каждые 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа, пока не наступит улучшение состояния, только после которого можно и нужно сократить прием до 3 раз в сутки и так принимать уже до полного исчезновения картины симптомов. Точка. Ну или до 1 раза в день. Точка. Тут снова упираемся в начало вопроса о том, когда надо 1 раз, а когда 3. А может быть и другая схема, когда 1 раз в несколько дней, или 1 раз в неделю, или несколько раз в неделю с каким-то чередованием, типа один день прием, один день пропускаем. Спасибо за ответы. Лихо. Так, давайте сначала к количеству крупинок, иначе мы заблудимся. Я действительно говорил о том, что и в моей практике, в практике практически всех гомеопатов, с которыми я в контакте, а это десятки человек, принят такой вариант. Возраст до 3 лет, то есть от рождения, а бывают случаи, когда и младенцу новорожденному приходится крупиночку или каплю в рот помещать. До 3 лет – это 1 крупинка. С 3 до 7 – это 3 крупинки. С 7 лет уже 5 крупинок, и это фактически так называемая взрослая доза. Почему именно такое количество? Я сейчас не буду долго об этом говорить, но суть примерно в следующем. Во-первых, это исследовано на примере многих-многих сотен пациентов. Эти исследования были и в Бельгии, и во Франции, и в Германии. Потому что организм современного человека уже прямо с рождения, он довольно сильно зашлакован. Отсюда меньшая чувствительность организма к воздействию гомеопатии по сравнению с тем, что было во времена Ганемана. Даже при всех этих там чадящих трубах, топке печек, непонятно чем, общая среда была чище. Ну и многое было другим. Поэтому срабатывали такие дозы, как там писалось, на кончике пера. Вот на кончике пера гомеопатический порошок каким-то образом предлагался пациентам. Что такое перо, это тоже разговор отдельный. Но это совсем мало. Мы сказали бы на кончике острого ножа. Это примерно 1 крупинка, так можно сказать. Так вот, средняя доза, еще раз повторяю, от рождения примерно до 3 лет 1 крупинка. С 3 лет до 7 3 крупинки. С 7 лет назначается уже 5 крупинок. Далее. Не важен размер крупинок при этом. Важно количество. За редким исключением. Каждое такое исключение оговаривается отдельно. Например, названная уже мной фирма Ainsworth выпускает свои препараты в крупинках разного типа. Есть крупинки тоньше, точнее, мельче макового зернышка. это fine granules. Есть крупинки очень малого размера, примерно смаковое зернышко. Это coarse granules. Есть крупинки, которые они называют pills, то есть это уже маленькие такие микропилюльки. Есть уже шарики, крупинки, глобулы, такого приличного диаметра, примерно около 3 миллиметров. Каждый раз гомеопат должен оговаривать с пациентом количество этих крупинок. Но у них есть аптечка специальная, с которой можно по всему миру ездить. И вот там специально оговорено, что одна крупинка в этой аптечке по эффективности соответствует 5 крупинкам любого другого размера. Это очень важно. Далее. Теперь насчет вот острых ситуаций. Тут индивидуальная работа конкретного гомеопата. Это зависит от школы гомеопатической, в которой он обучался, от практики, опыта, много-много чего. Поэтому всегда это решение самого гомеопата. Через какой период времени назначать или давать в следующий раз один и тот же препарат в одной и той же потенции. В моей практике масса было случаев, когда нужно было так давать гомеопатические препараты. Есть гомеопатический препарат, который широчайшим образом используется, например, в ситуации, которая в медицине называется субфебрильная температура, то есть 37-37,6. Так, примерно такой диапазон. Но те, кто глубоко изучают все это вместе с полученными знаниями в обычном медицинском институте, они знают, что это, в общем-то, зона проявления стрептококковой инфекции. Значит, тут надо думать или не думать, это уже зависит от подготовки гомеопата, о специальном назоде, который назначается определенным образом для усмирения, скажем так, этих санитаров наших стрептококков. Можно об этом не думать, применяется препарат через каждые полчаса, по 5 крупинок для взрослого человека, и температура плавно уходит за 2-3 приема до меньше, чем 37 градусов. И в этот момент можно прекратить прием гомеопатического препарата. Я не буду называть, это было бы некорректно. Есть и другие случаи, когда проблема выражена в болевом синдроме, когда, например, боль в животе настолько мощная, что человек скрючивается и разогнуться не может от боли. Есть такой препарат, снимает все эти спазмы прекрасным образом за 1-2 приема, редко 3. В таком случае, вот именно в таком, допустим прием этого препарата через каждые 15 минут. То есть мастерство и искусство гомеопата – это всегда очень много знаний и очень серьезная практика и опыт. Это дается совсем непросто, но зато каждый такой случай тебя обучает по-настоящему. Так что только так могу ответить на этот вопрос. Что касается приема один раз в несколько дней, один раз в неделю или несколько раз в неделю с каким-то чередованием, еще раз повторяю, это уже строго конкретная работа конкретного гомеопата. Хотя выше я сказал, что чем выше потенция, тем реже прием. И существуют определенные принципы и правила, которые очень важно соблюдать. Ну, по крайней мере, для того климатического пояса, в котором мы живем. Я имею в виду средняя полоса, ну и верхняя часть нашего планетоида, где свой конкретный обмен веществ у организма. Зимой один, летом другой. Поэтому с учетом всего этого всегда нужно понимать, что организму надо дать время на то, чтобы все необходимые мероприятия внутри себя он успел сделать и еще чуть-чуть набраться энергии перед возможным следующим приемом, если это необходимо. А если проблема ушла за один прием гомеопатического препарата, то не надо ничего больше принимать. Это еще одна часть, составная гомеопатического искусства. Умение следить за симптомами пациента. А сюда автоматически включается очень важный компонент работы гомеопата. Пациент должен иметь возможность контакта с лечащим гомеопатом, желательно в любое время дня. Мне, например, звонят иногда ночью. Ничего не поделаешь, это работа. И для меня счастье, если есть возможность помочь человеку. Такое бывает очень редко, но если мне звонят ночью, значит, увы, так бывает необходимо. Кроме того, некоторые пациенты мои живут в Японии, в Новой Зеландии, много в Америке, и там у них, когда у человека очень болит, он как-то иногда забывает, что мы в разных часовых поясах, поэтому приходится помогать срочно. Если же говорить о препаратах очень высоких потенций, начиная с 200-й, там есть тысячная, в редчайших случаях 10-тысячные, 100-тысячные, то там время промежутков между приемами такого рода препаратов измеряется месяцами. Во времена Ганемана эти интервалы между приемом гомеопатических препаратов достигали лет. То есть раз в год назначался препарат, и дальше Ганеман внимательно следил за конкретным пациентом. Но Ганеман мог себе позволить такую работу по разным причинам. И его аптечка, которую он сделал своими руками, на сегодняшний день до сих пор активна. Там активные гомеопатические препараты, многие из которых он потенцировал всю свою жизнь. То есть речь идет о препаратах, ну фактически это 100-тысячные, миллионные потенции. Так что здесь уже влияние идет на очень многое в человеке. И поспешность в приеме препаратов высочайших потенций чревата большими трагедиями. Именно поэтому я этих вопросов практически никогда не касаюсь. Дальше. Отдельно от гомеопатии. Часть первая. Так, и еще сборный вопрос, уже не по гомеопатии, но крайне насущный. По поводу ситуации в нашей не очень мирной пока что стране. Может, та группа, наши друзья, с которой вы контактируете, что-то об этом говорила? Дальше идет под вопрос номер один. Какие-то прогнозы, планы действий, план по окончанию? Сразу пытаюсь ответить на этот вопрос. Нам говорят, и причем нам говорили с самого начала, и первоначальный план подразумевал чрезвычайно короткий этап, который был провозглашен российской стороной. Это должно было закончиться максимум, абсолютный максимум к апрелю. Но я говорил об этом. Здесь сработал тот самый пресловутый фактор МКК. А еще точнее, космические аппетиты тех господ, которые со стороны МКК курируют и контролируют прежде всего военно-промышленный комплекс. Они, очевидно, решили нагрести здесь все деньги мира, которые ты можешь себе представить. Вопрос, куда они с ними денутся, это отдельный вопрос. Но стиль мышления у этих господ тот самый. Именно поэтому, во многом поэтому, мы сейчас имеем такую ситуацию, какая она есть. И об этом нам было сказано прямо. При том, что Возможно, все было вообще при... Все познается в сравнении при отсутствии каких-либо жертв и в каком-либо смысле. Теперь, планы есть или нет? План есть, он осуществляется. И план обозначен в тех самых буквах на бортах военных транспортов, расшифровка смысла которых была дана абсолютно точно, ясно, недвусмысленно. И в этих буквах главное «О» – «Окуна», означающее абсолютная приоритетность в смысле минимизации человеческих жертв прежде всего среди гражданского населения, прямых потерь среди гражданского населения. Вот это и есть, если угодно, и объяснение того, как там все происходит и почему так медленно и прочее, прочее, прочее. Потому что это поставлено во главу угла. И это четко выполняется и будет выполняться дальше. Каким бы образом, кто бы, как бы это ни комментировал, в смысле, мы хотели бы, много чего хотелось бы. Это жесткое условие, оно выполняется. Теперь, когда это все закончится? Это закончится, когда одна из сторон решит, что свою задачу, поставленную в начале этой операции, она выполнила. А уж было много сказано, что на принятие решений этой стороной активнейшим образом влияют два фактора, внешнекосмические или экзополитические. Это лебедианцы и, как их называют иногда, там, белые шляпы, но это не те самые белые шляпы, которые курируют американскую сторону нынешних событий глобальных. Это плеядианцы. Они в определенной связи, конечно же, с теми, кого называют белые шляпы, но это не белые шляпы в их понимании, распространяемом апологетами всего, что связано с ТКП. Эти два главных фактора влияния на принятие решения и определяют, как, каким образом, что происходит, насколько ювелирно соблюдается буква О, и в связи с этим и планируются все мероприятия, которыми серьезно занимаются уже все другие вовлеченные силы. Я имею в виду прежде всего светлые силы космоса, с которыми мы взаимодействуем и к которым мы обращаемся. И, кстати, я не устаю повторять, чем эффективнее, чем более многочисленным будет наше обращение к ним, тем в конечном итоге быстрее и там все закончится. Потому что есть нюансы, о которых я не могу говорить, но они связаны с возможностью использования определенных технологий, ускоряющих достижение результата вот все с той же минимизацией потерь среди гражданского населения. Это очень важно. Как именно закончится? Закончится, когда будет решено, что цели достигнуты. Будет ли новое масштабное наступление в декабре или в другой месяц? Не могу ответить. И будет ли оно уже финальным? Оно будет финальным, но будет ли в декабре? Не могу делиться этой информацией. Будет ли задействована Беларусь? Ведь это большая часть нашей северной границы. Просчитываются все варианты, но Беларусь сама по своему усмотрению в эти события не войдет. Будут ли новые субъекты к уже четверым недавно присоединенным? Будет больше субъектов. Да, здесь вопрос о Одессе, но я его озвучивать не буду. Я говорил уже о том, что Одесса это особое место. Там все особенное. И эта особенность, сейчас я говорю о трагическом смысле этой особенности, она из очень дальних времен, после которых остались те самые катакомбы. Вот как ни странно, такая печальная связь времен. Она очень многое, если не сказать все, определяет в этой особенности одесской ситуации. Но и насчет Одессы, и насчет, по крайней мере, Запорожья, нам очень аккуратно было сказано, что именно в этих местах есть хорошие шансы на позитивный исход во всех смыслах, а это значит прежде всего для мирных граждан в ускорении процесса, при котором там наступит стабильный мир и налаживание уровня жизни. Вот именно в этих двух местах. Будут ли брать Киев? Если да, то оставят ли потом? Нет возможности ответить на этот вопрос. Одно могу сказать, что до совсем недавнего времени живущие в Киеве считали, что, во-первых, нас-то за шо? Это позиция абсолютно сквозная, она видится в очень многих высказываниях очень многих людей. Во-вторых, ну ничего не бывает без последствий. Мне очень, причем слово «очень» я ставлю с большой буквы, прописными и с многими восклицательными знаками. Хотелось бы, чтобы вообще там ничего немирного не было, чтобы никто не страдал. Но, дорогие друзья, карма неумолима. Это во-первых. Во-вторых, бойтесь своих желаний. Они сбываются. Кто-то очень громко вещал о том, что нужна декоммунизация. Ну, печально об этом говорить, но те объекты энергоснабжения, которые сегодня существуют в Украине, это возведены объекты так называемое коммунистическое время, хотя никакого коммунизма на Земле не было, по крайней мере, последние 10 тысяч лет. Так что это печальная явь. Я уже не буду говорить про то, что слова, говоримые лидерами стран, иногда очень интересным образом возвращаются бумерангом. Вот один очень интересный человек с диабетом как-то вещал о том, что вот наши дети будут ходить в школу, а эти будут в подвалах сидеть. Ну, сказано было, да? Слово не воробей. Значит, теперь пролетело. А с этими словами многие как-то смирились, некоторые восторгались сказанными словами. В общем, приходит время отрезвления, и я бы так сказал, время для людей, думающих и считающих, что они пребывают в вере во что-то такое настоящее, большое. Время смирения. Я касался уже темы главных таких благодетелей или правильных систем поведения, например, в христианстве. Это смирение и недеяние. Это не что-то такое унизительное, а это то самое, что сейчас чрезвычайно необходимо понять, почему это происходит. Истинные причины принять это. И у каждого из нас над нами есть нечто, называемое как угодно, там ангелы-хранители, гиды, многое-многое чего. Это, дорогие друзья, это есть. И вы вольны, у вас есть право обращаться к ним. а они видят насквозь. И если ваша жизнь в добром здравии, я всегда всем желаю здоровья, чрезвычайно важна в этом мире, ничего с вами не случится. С вами ничего не случится. Но при одном условии, о котором я постоянно всем напоминаю. Золотое правило. Жизнь по золотому правилу – это если угодно и такой проходной билет в будущее нашего мира светлое и в сегодняшнее наше настоящее, возможность уцелеть и физически, и психически. Иногда второе даже не менее важно, если не более. А также и то, стоит ли временно в случае наступления, если что, перемещаться на ту же таки территорию западной части нашей страны. Много раз говорил об этом. Каждому из нас посылаются знаки, тем образом, который человек может воспринять ситуацию наиболее адекватно и быстрее поймет. Другое дело, что знаки-то посылаются, а многие на них просто не реагируют. Они реагируют потому, что находятся в состоянии дребезжания. Вот чего не должно быть. Я не хочу сказать, что все должны пребывать в состоянии ледяного спокойствия при отсутствии эмоций. Надо, чтобы эмоции не зашкаливали и не превращались в потерю контроля за эмоциями. В таком случае то, что вам будет подсказано свыше, знаки, символы, самым интересным образом, вам и скажут, надо ли именно вам, лично вам, куда-то перемещаться, или претерпеть какие-то испытания, которых я совсем вам не желаю, и уцелеть, а далее настраиваться на долгую, серьезную работу по восстановлению настоящей Украины, которая исчезла в начале 90-х. И вместо нее образовался какой-то зверь, раскормленный, откормленный и одурманенный, и натравленный на своего восточного соседа. Пойдут ли дальше на западную? Итак, я уже сегодня достаточно сказал, чем все это закончится. А поляки западные области будут подминать в кавычках под себя, под шумок. Я думаю, что страна, у которой гимн начинается «Еще Польска не сгинела», она еще ей еще предстоит очень сильное протрезвление от очень многого, что с ней делали веками. Вот только дискомфорт здесь будет заключаться в том, что делали веками, а трезветь придется быстро. В противном случае будет противный случай. Я никому из поляков этого не желаю. У меня в Польше очень много друзей. Не всегда я с ними нахожу общий язык, когда мы говорим о политике. Но это и коллеги, и те, с кем удалось подружиться, заприятельствовать. Поэтому пусть там все будет очень хорошо и мирно, но это будет только в том случае, если там наступит протрезвление и освобождение от того же морока, в котором пока еще пребывает значительная часть сознаний на Украине. Так, отдельно от гомеопатии, часть вторая. И еще тема на перспективу, когда у вас будет настроение и возможность ее раскрыть. Тема в кавычках «вирусы». Да. Кстати, поскольку эта тема явно в кавычках банного характера, то ее можно раскрыть, выложив видео у вас на канале в Телеграме или у вас на сайте. Да, но отвечаю-то я в YouTube, а в очередном видео с Владиславом или видеообращении с ответами на вопросы друзей канала просто упомянуть о таком ролике и дать ссылку на него на сайт или на сообщение в телеграм-канале. Нет, друзья, не получится, я буду отвечать здесь. Ну или, конечно, вам, как это обычно выходит, удастся красиво объяснить все так, чтобы труба своими алгоритмами не пристала и не окрестила информацию как таковую, которая идет вразрез с официально принятой. Теперь, собственно, наконец-то вопрос. Расскажите, пожалуйста, о следующем. Что такое вирус и чем он является по своей биологической сути и природе? Но здесь я не нарушу никаких там законов, чьих-то мнений и всего остального. Вирус в переводе с иностранного языка – это яд. И этим все сказано, друзья. Вот по сути все сказано. Дальше тут особые должны быть моменты изучены и в микробиологии, и в соответствующих разделах токсикологии медицинской, где есть подразделы токсины, образующиеся в нашем организме при воздействии внешних факторов. Ну, там все это есть. Вот, собственно говоря, и ответ на вопрос, что такое вирус. Я здесь строго в русле да, и между прочим, в современной медицине математика работает. Без математики, без компьютерных программ современная медицина просто не состоялась бы. В том числе и в так называемой вирусологии. А в том, что это так, блестяще разбираются прежде всего военные микробиологи и военные токсикологи. Все, о чем я сейчас говорю, так ясно и четко, правда, с определенной долей намека. Там это все изучается по-настоящему. И этих специалистов не волнует ни мнение администрации YouTube, еще кого-нибудь. Эти люди занимаются настолько практическими вопросами, что им вообще до всех очень как бы далеко. Но поскольку мы все-таки с вами общаемся на конкретной платформе, то я и говорю строго, четко, по делу. В переводе с иностранного слово «вирус» – это «яд». И еще раз повторяю, с этой точки зрения все сказано. Далее. Ну, те, кто хоть чуть-чуть, хоть немножко представляют себе, как яды влияют на человеческий организм, и в первую очередь на какой орган, я думаю, что докопаются очень быстро. До очень многого. В том числе и до связи всего, что я только что сказал, и с темой, в которой там Нобелевские лауреаты что-то там провозглашали, а потом тихо-тихо-тихо от этого открещивались. Ну и один из этих Нобелевских лауреатов недавно ушел из жизни, затравленный насмерть, в буквальном смысле, за свою индивидуальную позицию по отношению к бананофикусу. Ну вот так у нас сегодня инквизиция работает. Не нужны никакие костры. Все проще. Хотя Нобелевский лауреат. Почему? Вот, кстати. Откуда эти все вирусы берутся сейчас и вообще изначально где-то взялись благодаря кому-то или чему-то? История вирусологии, и я об этом говорил, идет рука об руку с историей насилия над человечеством. Вот это факт строгий. Причем я говорил об удивительной параллели между темой вакцинации и темой гомеопатии. И то, и другое в мир прорезалось в один и тот же год, почти одновременно, так хронологически, в один и тот же год. 1796 год. Вот почитайте на эту тему. В этот год миру была предложена практика вакцинации, и в этот год Ганеман опубликовал свой главный труд, с которого началась гомеопатия. Вот так. Есть над чем подумать. Почему наша Нобелевская наука так это что-то назвала? Ну, вот как сумел, так я и ответил на этот вопрос. Что это за терминология и что она значит? Вот я два раза уже сказал, что такое вирус. Почему она использует существующие ныне подходы к излечению различных недугов, которые ими, в скобках, как она считает, спровоцированы, именно так, как она в это наше время делает? Почему она использует подходы такие? Это вопрос к организаторам структуры и системы, так называемой конвенциональной медицины. Эти организаторы ничего общего с наукой вообще не имеют, с медициной тем более, но они имеют очень много общего с теми, кого называют сильные мира сего. Фамилии эти на слуху, образование лекарственной или, как говорят, патентированной лекарственной базы на основе технологий, базирующихся в основном на продуктах, получаемых из нефтедобычи. Посмотрите, кто всем этим в Америке заведовал. Повторять не буду. Я об этом говорил. Так что это там все решалось. Как лечить, как не лечить. Да, как надо, можно лечить всевозможные вирусы. Ну, уже отвечено. И о роли гомеопатии в вопросе борьбы с вирусами. Ведь гомеопатия помогает в этом вопросе, в скобках, как и во многих других очень сложных и якобы неизлечимых в глазах современной медицины. Да, помогает. Но лечит гомеопатия ведь не вирусы как таковые, а что-то другое. Да, прежде всего, гомеопатический метод основан на специальном, специфическом воздействии на организм человека, при котором вызывается искусственная болезнь, контролируемая гомеопатом, и эта болезнь подобна тому страданию, патос, это страдание, то есть патологии, с которым пришел пациент. Это суть самой методы. Это очень важно понимать и не забывать, что бывает, когда неправильно назначен препарат. Он вызывает искусственную болезнь. А если эта искусственная болезнь не является подобной той, с которой пришел пациент, значит, пациент получает новую искусственно вызванную болезнь, в результате которой он может пострадать еще больше. Так вот, когда подобное лечит подобное, это я объяснял физику этого процесса для очень многих гомеопатических ситуаций, не для всех, но для очень многих, это фактически наложение спектров. Любую проблему современная радиофизика, рассматривающая весь мир как вибрации, как частоты, как волны, имеющие спектральное отображение, функция Бесселя и прочие-прочие друзья высшей математики. Так вот, это фактически наложение спектров. Один спектр – это спектр патологии, спектр проблемы. На него накладывается спектр, искусственная болезнь, содержащаяся в препарате, но с отрицательным знаком. Спектр, на выходе мы имеем или ноль, если это полное совпадение спектра в противофазе, или незначительная величина по амплитуде. Это говоря языком радиофизики. Вот что происходит. Так что гомеопатия отчасти, вот я сейчас только что описал работы гомеопатии на примере приема препарата Нозода. Это спектральное воздействие в противофазе. Есть такие препараты. Но главным образом гомеопатия воздействует на целостный организм холистически, вызывая в нем необходимые защитные, дренажные, то есть очистительные процессы и процессы саморегуляции. О саморегуляции на всех трибунах, там, на лозунгах, на всяких транспарантах вещает и конвенциональная медицина. Да здравствует саморегуляция и так далее. Но практика конвенциональной медицины заключается в том, и в этом трагедия, что очень многие, как минимум, методы, применяемые в современной медицине, так или иначе нарушают процессы саморегуляции. Это большая проблема в современной клинической медицине. Эту проблему рассматривают очень часто, иногда продуктивно, на самом высоком уровне. И публикации на эту тему регулярно бывают в ведущих медицинских журналах, среди которых номер один – Lancet. Сейчас я говорю уже как человек, исследующий эту тему и регулярно читающий соответствующую современную медицинскую литературу, и научную в том числе. Далее. Помню, что вы говорили, что всякие назоды из вирусов лишь временно решают проблему, потому как она потом возвращается. Например, проблему папилломы. Да, я только что сказал о том, что частная проблема может быть выявлена в результате каких-то анализов, выявлен какой-то патоген, и он назван вирус такой-то. Вы можете применить препарат, имеющийся в арсенале гомеопатии, но это действительно частичное и временное решение проблемы. Потому что этот патоген, этот негативный фактор вызвал определенную реакцию организма, потому что он ослаблен так или иначе. И главная задача гомеопата – восстановить нормальную работу саморегуляции и нормальную энергетику своего пациента. Тогда все окей. Или все же некоторые назоды окончательно и бесповоротно устраняют источник заболевания. Вопрос поставлен крайне нелогично. Вот логику у нас в школах не преподают, к сожалению, а когда-то ведь преподавали. Например, гепатиты В и С. Да, потому что здесь проблема в другом. Речь идет о специфических видах интоксикации печени тем, что является ядами и что наша медицина называет вирусы. Я сегодня четко дал дефиницию слова вирус. Это яд. А уж как это бывает и что является настоящей причиной? Вот в этом некоторые нобелевские лауреаты, в конце концов, начинают разбираться, а потом как-то быстро уходят с нашего плана. Почему-то. Так, что именно в случае вирусов устраняет гомеопатия? Я только что выше четко объяснил это даже просто на примере радиофизического спектрального объяснения действия назодов. Я так понимаю, что она это делает при применении полноценного конституционального лечения. Конституциональный тип человека выявляется в процессе взаимодействия гомеопата с пациентом. В конце примененного гомеопатического лечения, в конце, повторяю, когда есть все основания для того, чтобы считать процесс завершенным, тогда назначается конституциональное гомеопатическое средство. Вот оно должно завершить лечение. В таком случае восстанавливается все. И самое главное, начинается настоящая саморегуляция. К этому надо стремиться. Отдельный вопрос, всегда ли это получается. Так, помню также, что вы когда-то давали ссылочку на старое видео с каким-то американским доктором, который раскрывал тему ВИЧ-СПИД и говорил о том, что много расколол себе палец иглой, который перед уколом себе колол палец знакомого его человека, который якобы имел ВИЧ, но ничего ему не передалось. Разговор об этом был, но ссылка в том материале, по-моему, даже была ссылка на публикацию, но вот найти это сразу, я очень извиняюсь, но у меня это займет слишком много времени. Такого рода опыты медики, исследователи, ученые делали много раз. Кстати, это просто подтверждает то, что в медицинской среде совсем не все одним белым бушлатом мазаны. Там есть героические личности, которым просто можно поклониться и сказать огромное спасибо за то, что они делают. А что же тогда и как в действительности передается или не передается? Значит, в действительности передается или не передается комплексное воздействие, значительная часть которого в физической, материальной форме яды разного типа, которые так воздействуют на организм человека, что внутри каждой клетки начинается реакция, в том числе на уровне РНК, в том числе на уровне митохондриальных реакций. Они и являются главным ответом на вопрос, откуда берутся так называемые экзосомы. Дальше я эту тему сейчас копать не буду, это уже рискованно. Но этим все и определяется. Сегодня это абсолютно ясно. И есть очень много сегодня ученых не в теории, а в сугубой научной практике, то есть доказательная наука, готовый воспроизвести свое открытие в любых условиях, в любой лаборатории, оснащенной нужным образом. То есть это электронные микроскопы и так далее. И они все это воспроизводят хоть в Африке, хоть в Европе, хоть в Америке, где угодно. То есть так доказывается в науке справедливость конкретного открытия, скажем так. А по мнению наших современных инфекционистов, специалистов в кавычках, и при помощи их в кавычках супернадежных систем тестирования непременно передается ведь. Да, но это тоже колоссальнейшая проблема. Она давно в медицине существует. Это диагностическая база. Было время, когда никаких компьютерных программ, построенных по определенной системе, не было. Вот были тетушки, под микроскопом все смотрели, и вот все это было нормальной диагностической процедурой. Потом пошли компьютерные программы, которые всегда можно как-нибудь интересным образом настроить, отшлифовать, отредактировать, а дальше воспроизводить где угодно. Вот тебе и система очень интересная получается, когда можно констатировать все, что угодно, все, что нужно. Что есть на самом деле то, что они называют этим самым ВИЧем? Я сегодня уже ответил на этот вопрос. И что есть любые другие опасные, очень заразные и неизлечимые, по их мнению, вирусы, знаете, есть очень много чего, изучаемого в токсикологии, в том числе и специальной токсикологии. Я не сегодня уже тоже говорил, что это такая за специальная токсикология, и где изучается все это. Так, и как вообще что-то определяется как вирус? По-моему, тут уже я прошу прощения, у автора вопроса такая зацикленность произошла. Имею в виду технически. Технически я это объяснил на примере спектрофактора. Ведь используют всякие разные тесты, которые якобы определяют наличие или отсутствие субстанции под названием вирус. Как это определяется, буквально только что, почти открытым текстом сказал. И в заключение, вирусы в кавычках – это что-то наподобие современного терроризма, только биологического характера. Мы знаем, что иногда, да, вот то, что сегодня можно сказать спокойно, без риска схлопотать страйк или еще что-нибудь от YouTube, вот сегодня слово «ухань» и «биотерроризм» стоит на одной полке. А дальше, уважаемые друзья нашего канала, Посмотрите видеоролики на канале, например, Сергея Кургиняна, где он просто всю цепочку пофамильно всех там воспроизвел, всех, кто связан с тем, что я только что назвал, включая и географическое место. Там все сказано. И большой привет от, в кавычках, хвостатых и прочих недругов из космоса. Аккуратно могу сказать, что да. Под современным терроризмом, в кавычках, я имею в виду ситуации, когда определенные известные оборонные трехбуквенные конторы создают проблемы, в кавычках, в виде разных организаций в разных частях мира, а потом их же сами или решают, или, в кавычках, включают для создания проблем правительствам, которые не слушаются. Очевидно. Возьмите историю Иран-Контрас. Соединенные Штаты Америки прекрасно знают, что это такое. Ну и дальше подобные программы разворачивались не единожды, и многие из них до сих пор совсем не свернуты. Давайте вспомним о том, кто на самом деле был у фундаментального основания того, что называлось Аль-Каида. Какие личности, какие структуры, трех там или чуток побольше служб, в смысле букв в названии служб. Вот вам конкретные примеры, которыми история современного мира просто кишит. Увы. Вчера, кстати, посмотрел фильм, там в главной роли Мила Йовович, ну, как всегда, героическая американка, спасающая, ну, по крайней мере, Нью-Йорк там от очень неприятной судьбы, которая могла обрушиться ее оппонентом там в фильме в главной роли. Я не буду называть это имя. В общем, он играл Джеймса Бонда в 90-х. Фильм довольно крутой, и там сквозная нить. Вот как это все просто для некоторых спецслужб что-нибудь такое учудить. С хорошим гешефтом, то есть с наваром финансовым. Деньги, конечно, далеко не всегда там на первом месте. Есть кое-что гораздо более существенное в том мире. Но для них нет ничего такого запретного, если речь идет о достижении какой-то особой цели. А как мы с вами знаем, все настоящие особые цели, как минимум со второй половины 40-х годов, это цели, курируемые МКК. Спасибо за ответы. Так, Юрий Бенч, приветствую. И я вас приветствую еще раз, уважаемый Хал. Еще пара уточняющих моментов по гомеопатической тематике. Так, по поводу растворения крупинок в воде. Читал, что крупинки или любую другую форму выпуска, например, таблетки, можно растворять в воде примерно в 50-100 миллилитрах воды. И что при этом смешивание их с водой якобы не влияет на их эффективность. А после помещения в воду и размешивания ложечкой до растворения отпивать по несколько глотков на протяжении дня. И это, так, в скобках, и это при том, что в стакане всего разовая доза из 5 крупинок в случае одного препарата. Далее. Возможно, что в таких случаях двоеточие, или для детей, или для соединения нескольких наименований, или просто кому-то так, в скобках в воде, почему-то проще принимать. Или вообще для животных, если знать гомеопатию для животных. Подпункты 1.1. Можно ли растворять препараты в воде? Пункт 1.2. Сказывается ли это на эффективности препарата? 1.3. В каком объеме воды нужно растворять? 1.4. нужно ли растягивать разовый прием разовой дозы на несколько мелких приемов. Или корректно все же выпивать разовую разведенную дозу за раз, например, все 100 мл. А для каждого последующего приема, если, например, 3 раза в день или того чаще, снова растворять разовую дозу. Лихо. Так. Строго по пунктам. Можно ли растворять препараты в воде? Можно. Но это решает конкретный гомеопат в конкретном случае, ориентируясь, во-первых, на устои конкретной гомеопатической школы, которую он закончил и исповедует, либо на опыт своих коллег, которые могли с ним поделиться, либо на то, что имеется в тезаурусе, то есть в фундаментальных основах гомеопатической практики за последние как минимум 200 лет. Там много чего. И есть разные способы приготовления гомеопатических потенций, включая корсаковский метод. Вот почитайте, это русский гомеопат Корсуков изобрел. У него не хватало посуды, такой специальной, чистой. Так он все это в стакане делал интересным образом. И корсаковское разведение до сих пор используется во Франции, например. Препарат осциллококцинум – прекрасное средство при многих так называемых вирусных заболеваниях, не только при гриппе. Вот он сделан на основе корсаковского разведения. Значит, отсюда можно растворять препараты в воде, но это должен делать, точнее, советовать и рекомендовать сам гомеопат. Есть случаи, когда надо. Сказывается ли это на эффективности препарата? Не сказывается, если все сделано правильно. В каком объеме воды нужно растворять? Всегда решается гомеопатом, исходя из поставленной задачи. А это уже специфика индивидуальная. Нужно ли растягивать разовый прием разовой дозы на несколько мелких приемов, решает гомеопат. В общем-то, все, что ниже, это уже повторение тех же вопросов. Пункт 2. Про доставание препаратов из емкостей. Вы говорили, что крупинки перед их непосредственным приемом можно извлекать из упаковки ложечкой. Дальше перечисляется. Пластмассовый, деревянный, фаянсовый и другими, только не металлическими. Правильно, подтверждаю. И вот тут моменты, пишет уважаемый Халл. Надо ли после каждого, в скобках, шебуршения ложечкой в емкости с препаратом, в скобках, препарат один и тот же, эту же таки ложечку перед извлечением новой дозы как-то чистить? Перечисляется мыть с мылом, ополаскивать водой, протирать тряпочкой, салфеткой, полотенцем. Если речь идет о любых вариантах, кроме одноразовых пластмассовых ложечек, а я считаю, что это самый лучший вариант, самый простой, то тогда желательно ополаскивать проточной водой, ну так хотя бы полминуты. При этом не очень желательно что-то использовать, какие-то моющие средства. Это нежелательно. Просто проточной водой. Что касается протирать тряпочкой и салфетками полотенцем, нет. А если несколько разных препаратов? Пункт 2.2. Если несколько разных препаратов, дорогой Хал и все друзья наших каналов, вот я в своей практике гомеопатической всегда, на всякий случай, на своем рабочем месте, в столе письменном, держу большую пачку пластмассовых ложечек, одноразовых. Если мне пациент говорит, что он не знает, где в наше время в городе можно купить одноразовые пластмассовые ложечки, я ему даю там штук 10-15. Абсолютное большинство знает, где в современном городе можно купить одноразовую пластмассовую ложечку, вилочку, ножик, там, все что угодно. Но ложечки точно есть. А если прием препарата продолжался несколько дней, после чего не использовался какое-то время, а потом снова потребовался, это вопросительный знак. Я не очень понял этот вопрос. В скобках. А пластмассовая ложечка лежала нетронутой с последнего ее применения для извлечения этого препарата. Если лежала нетронутой, можно пользоваться. Для этого же препарата можно пользоваться. Если ложечка пластмассовая, ее лучше выбрасывать. Ее лучше утилизировать. А если ложечка деревянная или какая-то другая? Их ведь так не напасешься, если утилизировать каждый раз. Еще раз. Мне кажется, решение вопроса это в покупке одной, двух, трех. Если большая семья, сколько надо, упаковок с пластмассовыми чайными ложечками. Такие в скобках гомеопатические ложечки лучше как-то отдельно хранить, и если да, то как и в чем? В этом есть резон. Желательно, чтобы они были в упаковке заводской и там, где поменьше пыли собирается, так можно сказать. Про емкость для соединения крупинок нескольких препаратов в скобках или даже просто для пяти крупинок одного, если нет нормальной крышечки. Можно ли перед приемом сложить препараты в тару, типа тарелочки, рюмочки, чашечки, пластиковые мисочки, пластиковые таблетницы и других закрывающихся для удобства переноски изделий из пластика? А уже из такой тары потом сразу их все в рот и под язык. Можно. Бывают такие случаи, когда в практике современного гомеопата все бывает. И как тут не старайся быть уницистом, жизнь заставляет быть еще и плюралистом. То есть, когда необходимо несколько препаратов сразу принимать. Главное, чтобы они не противоречили друг другу по таблице, которая приводилась в авторском комментарии, прикрепленном под предыдущими ответами на вопросы уважаемого Хала. Там есть эта таблица. Я постараюсь ее и под этим видео тоже поместить. Там написано, какие препараты как друг с другом взаимодействуют, чтобы не получилось так, что вы принимаете препараты, некоторые из них могут быть антидотами по отношению друг к другу, то есть гасят действие друг друга. Это недопустимо. Но есть препараты, которые усиливают действие друг друга. Это бывает необходимо. Так что можно использовать все перечисленное. Тарелочки, рюмочки, чашечки, пластиковые мисочки, пластиковые таблетницы. Главное, чтобы то, что назначено, было толково, согласно этой таблице. Про алкогольную основную жидких препаратов. Я так понимаю, что хотел сказать автор про алкогольную основу жидких препаратов, например, от Хейль. Поскольку употреблять алкоголь при приеме гомеопатии запрещено, то просто интересно понимать, как в таком случае спиртовая основа в этих гомеопатических смесях не влияет на эффективность препарата. Значит, я здесь вынужден отослать задающего вопрос к информации, ее более чем достаточно. Как вообще готовятся гомеопатические препараты? Об этом, между прочим, сказано еще и в моей книжечке «Гомеопатия. Звездная алхимия здоровья». Ссылка на нее, повторяю еще раз, будет. Но первоначальные гомеопатические препараты, из которых потом уже при необходимости делается препарат на крупинках, есть другие виды твердых носителей, а есть жидкие. Там есть какое-то количество спирта. Так вот, все это рассчитано таким образом, что при приготовлении гомеопатического препарата на крупинках этот спирт во время сушки приготовленного препарата на крупинках, он исчезает. Остается только информация и энергетическая компонента гомеопатического препарата. Если мы говорим о крупинках, гомеопатические препараты в жидком виде, дилюции, там содержание спирта таково, что когда используется определенное количество капель этого препарата на определенное количество воды, я об этом тоже говорил, вода должна быть два раза прокипяченная, в идеале, но в принципе хватает одного раза прокипятить и охладить. Обычно для взрослого 5 капель на 50 граммов охлажденной кипяченой воды. Пить залпом, это очень важно. Для детей от 0 до 3-летнего возраста 1 капля, с 3 лет до 7 лет 3 капли, для взрослого еще раз 5 капель на 50 граммов охлажденной кипяченой воды. Пить залпом. В таком случае количество спирта, спиритус вини, абсолютно незначительно в смысле возможного влияния этого спирта и на организм пациента, и на эффективность и действенность гомеопатического препарата. Большое спасибо за ответы. Уважаемый Хал, большое спасибо за вопросы. Отвечать было сегодня интересно. Очень надеюсь, что эти ответы будут полезными и не только друзьям наших каналов, а всем, кто так или иначе, может быть, случайно заглянет на этот видеоролик. Особенно мне интересно было бы почитать отзывы коллег, практикующих гомеопатов, потому что у каждого своя школа, своя практика, могут быть какие-то особые мнения. Мне было бы интересно. Если кому-то из коллег будет интересно со мной повзаимодействовать, то почтовый адрес, он всегда присутствует непосредственно под видеороликом, там, где идет информация о видео. Остальным желаю крепчайшего здоровья, душевного равновесия, как минимум, настроя на позитив и на наше с вами дальнейшее взаимодействие с полной уверенностью, что нам удастся то, ради чего все делается, в том числе и ради чего канал наш работает, и другие каналы, и сайт, ради общей нашей победы в главном деле, в построении светлого будущего. Всем еще раз доброго здравия, благополучия, успехов во всех делах, которые наполнены душевным светом и сердечным огнем. А сейчас исцеляющая музыка.